Когда мы делаем теургические практики, призывания, арати, баджан мандалу, мы устанавливаем связь с божественными энергиями, с божественными силами. Если вы включены в этот процесс, то такая связь устанавливается. То есть если вы читаете или поете текст, настраивайтесь на божество, зарождаете преданность, почитание, понимаете смысл текста, тогда ваше тело становится проводником этих энергий, и благодаря вашему мысленному посылу образуется связь. С чем связь? С теми божествами, которых вы призываете. А если образуется связь с божеством, то образуется связь и с локой, в которой это божество находится. А лока – это измерение, это мир. То есть вы устанавливаете связь, канал связи, как бы, дева-вахини, с божественными измерениями. И тогда по этому каналу нисходят благословения. Это как в интернете вы скачиваете файл, но вам сначала надо установить связь по скайпу. Когда связь установлена, вы договорились с человеком, он вам может что-то переслать. Тогда вы принимаете. В духовном мире действует также закон такой связи. Но для этого вы должны быть настроены как участник этой связи. Сама по себе баджан мандала – это время, когда вы соприкасаетесь со своим тонким телом, с областями своего тонкого тела. Иногда можно видеть, человек приходит на баджан мандалу, и внезапно ему трудно сидеть, и он раз и уходит. Он просто не может высидеть. Ему трудно. Иногда редко такое бывает. Почему? Потому что он соприкоснулся с тонким телом. А в тонком теле приходят его грехи. И эти грехи оказывают на него влияние, давление. Они давят ему на анахата чакру, свадистана чакру, манипура чакру. И ему хочется есть, спать, ходить одновременно. Ему никак не высидеть. И какой тут атмавичара, тут какие тут боги. Тут вскочить что-то, съесть что-то, поспать, попить чего-нибудь. Это я замечаю, я читаю лекции десятки лет. Это иногда бывает, когда говоришь о духовных вещах, о божественных, то есть человек входит в тонкое тело. Казалось бы, тонкое тело – это как утончение измерения. Это мудрость, ясность, а не тут-то было. Все ошибки прошлого тоже там находятся. Все кармические узлы там, и они приходят. Но потом, если человек прилагает усилия, очищает, проникает в области тонкого тела, противоставляет им свою мудрость, свою ясность, чистоту, это исчезает. И грехи прошлого больше на него не оказывают влияния, и планетарное давление. И тогда можно беспрепятственно устанавливать связь с божественными измерениями и получать благословение. То есть тогда в момент ритуальных практик, баджан мандалы, призываний, в ваших каналах пробуждаются внутренние божества. Как бы они расцветают внутри ваших каналов. Прана входит в центральный канал. В ушах появляется характерный тонкий, как бы звон. Ваша спина выравнивается. ваш ум немного распахивается, вы начинаете осознавать все шире, и появляется тонкая ясность. И частота ваших энергий тоже утончается. Вы переходите на время на более высокую частоту вибраций. Божества в каналах расцветают, и способности тоже проясняются, проявляются на некоторое время. И внезапно вы обнаруживаете, что ваш ум стал чистым, свободным, распахнутым и очень ясным. Что такого раньше не было, а теперь оно появилось. И у вас возникает другое понимание. Вы обнаруживаете, можно жить в другом, более высоком понимании. Например, вы начинаете понимать связи прошлого, будущего и настоящего, причинно-следственные события, немного видеть будущее, немного видеть тонкий мир, осознавать ответственность за свое место во Вселенной, ответственность за свое место в Санге, ответственность за те связи, отношения, которые вы устанавливаете. Вы как бы все начинаете более высоко понимать. То есть вы как бы взрослеете прямо на глазах, потому что открылось другое понимание. Это признак того, что практика проходит успешно. И вот чем чаще вы будете испытывать подобное настроение или переживание, тем лучше для духовной жизни. Ваш выбор очень важен, и ваша практика очень важна, и ваши связи очень важны. Но иногда нам не хватает простого понимания. Даже вот на фоне всей этой важности мы забываемся, мы заигрываемся. Наш ум уводит нас в двойственность, в иллюзию. И мы эту важность иногда не чувствуем. То есть мы погружаемся в какие-то мелочи, относительные вещи. И все время забываемся. Но практика, она как бы дает нам переживание другого измерения реальности так, чтобы мы могли вспомнить, не забываться. В чем смысл вообще самого принципа дхармы? Жить, согласно дхарме, означает действовать вместе с божественными силами. То есть ум, эго, глаз, ухо, язык, нос, рука не должны сами по себе воспринимать реальность. Они должны действовать в унисон с божественными силами. Они должны быть проводниками божественных сил. И все тело должно совершать эту ягью, жертвоприношение Абсолюту. Но если человек ставит себя в центр, тогда у него этот центр, у него это эго все себе присваивает. И тогда божественная гармония невозможна. Она нарушается. Тогда в душе возникает как бы такой дух соблазна, дух искушения, дух забвения божественного. То, что Рамана Махариши называет «злая забывчивость атмана». Как бы душу разъедает духовная коррупция. Вот. То есть что такое коррупция в мире? Ну, когда чиновник на каком-нибудь посту сидит, ему государство дало полномочия, но он использует это ради обогащения. Он говорит, не дам тебе разрешения, пока взятку не дашь. И куда деваться? Бизнесмен приносит взятку, он ему дает разрешение. Он использует свои полномочия ради обогащения. Таким же образом, когда внутри нас эго начинает действовать само по себе, оно обогащает, пытается обогащать себя тем, что ему не принадлежит, а принадлежит Богу. И вот состояние неведения – это состояние вот такой искушенной души, соблазненной души. И вся сама по себе сансара – это как бы состояние, когда души соблазнены энергиями материального мира, искушены, введены в заблуждение. А освобождение, когда мы постепенно эти души возвращаем к своему божественному статусу, божественному состоянию. Давайте вспомним, сколько раз мы были абсолютно уверены, что мы абсолютно правы. Сколько раз? что другие не правы, а мы абсолютно правы. Тысяча раз. А с точки зрения святых, может быть, все совершенно по-другому, и мы находимся полностью в полном заблуждении. Потому что абсолютная правота в двойственности в принципе невозможна. И быть абсолютно правым – это значит быть полностью просветленным. Это единственный способ быть абсолютно правым – это быть в абсолюте. А в относительном измерении не бывает как бы абсолютной правоты в принципе. Есть разные тоннели реальности, есть разные точки зрения, есть разные кармические видения. Сколько раз было, когда мы считали, что другие виноваты в наших проблемах? То же самое. Это все состояние, разные состояния неведения души. Сколько раз мы нечисто думали о других? Пренебрежением, высокомерием, гордостью. Разнообразное заблуждение души. И вот мудрость означает, что вы способны возвыситься над заблуждениями души. Вы способны обнулить заблуждение души вот в тот же миг, когда это возникло. Сколько раз мы проецировали на других свои какие-то мысли, а в самом деле этого и не было. Да? Как сосед, укравший топор. А потом мы приходим, а это ум как во сне, ему все приснилось, а в реальности все совершенно по-другому. И представьте, что душа вот таких состояний, ну, она набирает за день, ну, может быть, несколько сотен. И эти состояния, они длятся от нескольких секунд до нескольких часов, а если это сильные эмоции, то до нескольких лет могут. Там есть же люди, там годами обиды там вынашивают, еще что-то. То есть все это разные такие заблуждающиеся состояния души. Но садху, он учится обнулять их всех. Он учится их всех обнулять. И вот самоотдача – это и есть обнуление. Самоосвобождение – это тоже обнуление. Только самоотдача – это более высокое обнуление. Когда самоотдача обнуляет вообще вас самих. Если самоосвобождение обнуляет возникшее предпочтение, то самоотдача глубже вас ведет, она обнуляет вообще вас самих. Вот пока мы не научимся обнулять это и делать это ежесекунда, там с интервалом буквально сотая доля секунды, мы все время будем пребывать в таком неведении. И шанса у нас как бы освободиться от сансары не будет. Святые мудрецы могут испытывать разные эмоции или мысли, но секрет их в самоосвобождении – в самоотдаче Богу. Вот в этом обнулении постоянном личных карм. Благодаря этому они глубоко очищают свое тонкое причинное тело, и санчит карма их исчезает. И будущая карма не копится, но остается прарабдха. И вот они постоянно также и обнуляют прарабдха карму. Поэтому у них есть чистота. Эта чистота рождается из глубокого, постоянного искусства самоотдачи и растворения себя в божественном источнике. Продолжаем главу «Исследование и отдача себя».
Как увидеть всепроникающего Бога? Рамана Махариши. Видеть Бога – значит быть Богом. В божественной полноте отдельного от Бога всего нет. Только Он на самом деле есть.
Так что значит увидеть Бога? Если человек следует двойственному пути, то для него увидеть Бога будет означать всегда имя и форму. Но на пути недвойственности, если ты видишь имя и форму, ты еще не видишь Бога, ты видишь Его эманацию. И видишь его энергию. Но энергия и абсолют – это хотя и одно, но тем не менее они различаются. И Рамана Махариши говорит здесь, видеть Бога означает сначала убрать видящего, потому что пока есть видящий, ты не можешь видеть Бога. Глазами видящего, умом видящего ты никогда не можешь увидеть Бога. Ты можешь увидеть Бога, когда видящий убран. Вот тогда ты немного можешь начать видеть Бога. С помощью ума, с помощью эго, с помощью опоры на личность невозможно увидеть Бога, поскольку все это как раз закрывает божественную реальность. Потому что божественная реальность настолько тонкая, и в ней нет видящего субъекта, и она не может быть видима как объект. Это надо понять. Но когда мы пытаемся видеть Бога в двойственности, мы как собака, которая кусает себя за хвост. Мы стараемся, мы очень практикуем, мы стремимся увидеть Его, но видящий вместе с нами остается. Именно поэтому мы Его не видим, потому что есть видящий. И что тогда бывает? Человек незаметно для себя начинает укреплять видящего вместо того, чтобы избавляться от видящего. Он начинает делать ставку на видящего вместо того, чтобы делать ставку на Бога. Мы говорили о ложном мукте в прошлую лекцию. Все это также не дает возможности видеть Бога. Но как же избавиться от видящего, избавиться от того ложного человека, который стремится достигать мукти? Священное Писание, святые говорят, для начала надо утвердиться в сатве, надо утвердиться в сатвичном непоколебимом состоянии. Вот когда мы медитируем на четыре бесконечных, мы утверждаемся в сатвичном состоянии. Надо сделать это состояние души, этот настрой постоянным. Это как ступень, от которой мы можем по-настоящему идти к святости. Если человек не утвердился в сатве, если он пребывает в раджасичном, тамасичном состоянии, то видеть Бога невозможно, идти к Богу невозможно. Это значит постоянно воспитывать в себе сатвичные качества. И бывает так, что таких качеств нет сначала. Ничего страшного. Их можно воспитывать и надо воспитывать. Но для этого надо каждый день смотреть на свою душу. Каждый день анализировать и поправлять ее. До тех пор, пока она не научится действовать, думать, поступать и мыслить сатвично, не раджасично, не тамасично.
Искатель. Для Бхакта требуется Бог, которому он может поклоняться. Нужно ли ему объяснять, что нет ни почитателя, ни почитаемого, и только атман существует? Рамана Махариши. Конечно, Бог требуется для садханы, но цель духовной практики, даже в Бхакти-марге, пути преданности, достигается только после полной отдачи. А что она значит, кроме того, что стирание его кончается в истинном «я», остающемся там же, что и всегда? Какой бы путь ни выбрать, «я» неизбежно присутствует. «Я» совершает нишкама-карму, бескорыстные действия. «Я» жаждет соединения с Господом, от которого оно чувствует отделенность. «Я» ощущает отход от своей истинной природы и так далее. Источник этого «я» должен быть найден. Тогда все вопросы разрешатся сами собой.
Итак, есть наше «я» как ум и как эго. Его не так сложно обнаружить, и его можно пронаблюдать. Есть другое «я», которое появляется в результате созерцательной практики наблюдения. Свидетель и наблюдатель. И любой более-менее практиковавший садху обнаруживает в себе эти два «я». Я разговаривал с одним нашим практикующим, так он обнаружил там их 8 где-то. То наблюдает за этим, а это заметило другое «я». А это тоже в чем-то. Но все их можно свести к основным двум. Ум, понятийный ум, личность, характер с эмоциями, самоотождествлениями и наблюдатель. Вот эти два основных «я», которые возникают в результате садханы. И мы, как правило, отделяем себя от личности, от эмоций, от мыслей и от эго. и выращиваем внутреннего наблюдателя, называя его сакши, свидетельствующим осознаванием. И именно вот это свидетельствующее осознавание, этот сакши должен стать как бы нашей платформой для дальнейшей садханы. Обнаженное осознавание, созерцательное присутствие, полнота внимания, все они развиваются из вот этого второго «я», из сакши, свидетеля. Сила самоосвобождения постепенно возрастает из него. Мы развиваем будхи, свое тончайшее тело. Мы развиваем будхи карму, силу воли через это созерцание. То есть вот это второе «я» наблюдающее, оно является очень важным для нас. И оно является тайной для мирского человека. Вот как вы не объясняете, он это не поймет. Потому что у него есть одно «я», а у садху как минимум два уже появляются. И вот садху делает второе «я» как бы такой платформой, базовым таким местом, откуда разворачиваются все его практики. И у него появляется развлечение, вивека. Он начинает понимать, вот я не мысли, я не ум и не тело. Я могу все это пронаблюдать. Значит, этому не надо придавать значения. Хотя некоторые все равно придают. Даже обнаружив внутреннего наблюдателя. Это значит, еще внутренний наблюдатель не настолько силен, чтобы можно было рассмеяться так. Сказать, это все лила, это все игра, это все сон для этого внутреннего я. А я буду просто наблюдать. И при этом не терять адекватности, не терять ответственности. И когда у нас появляется это второе «я», мы становимся самодостаточными. Наши эмоции берутся под контроль, наши нечистые мысли берутся под контроль, обычные мысли берутся под контроль. Мы, как садху, являемся мудрыми, помудревшими больше. Мы знаем, что это определенная драгоценность. Это не самая великая драгоценность еще. Но это уже драгоценность. Допустим, это не золото 999-й пробы, но, по крайней мере, серебро. Это не золото даже 585-й пробы. Ну, нормальное серебро садху. И вот серебро садху – это воспитать этого независимого внутреннего наблюдателя и быть в нем уверенным. И пока садху его не воспитал, у него есть жалость к себе, у него есть страдания от ума, привязанность. Он как бы еще и себя не нашел-то. Не то, что Бога даже. Но когда это серебро у него появилось, у него больше нет страданий. Он знает, я могу наблюдать страдания. Я-то не страдание, я наблюдатель страданий. А наблюдателю ничто не мешает. У него нет привязанности. Он знает, я могу быть наблюдателем привязанности. А когда ее наблюдаешь, то фокус внимания с привязанности уходит на наблюдателя. И вот это второе «я», оно является опорой и основой для дальнейшего пути садху. Но это еще не есть абсолют, это еще не есть божественная реальность. И чтобы продвигаться дальше, садху должен как бы погрузиться внутрь этого «я» или отбросить даже это «я» и найти еще более тонкое, еще более свободное сознание. И это уже не его сознание, он не может на него претендовать, он не может сказать «это мое сознание». Оно такое же его, как и соседа. Вот так можно сказать. То есть нельзя сказать там «мой абсолют», «мой брахман». Это одно сознание на всех. Но он может там жить, он может себя с ним отождествлять. И вот это третье «я», вот это и есть божественное «я», Господь Дататрея, абсолют. Но чтобы сделать переход от сакши внутреннего свидетеля к этому третьему «я», надо полностью обнулить самого себя, все свои кармы и полностью предаться божественному «я». Так, чтобы ты больше ни с чем себя не отождествлял, даже с наблюдателем. Потому что даже этот наблюдатель, даже эта иллюзия. И вот попробуйте вспомнить какой-нибудь эпизод в вашей жизни, какой-нибудь важный эпизод. Может быть, хороший, может быть, не очень, но который важен был. Прямо сейчас можно. И вот попробуйте осознать, вы находитесь в настоящем моменте, и ваше сознание одновременно является продуктом прошлого. Даже можно вспомнить хороший или нейтральный эпизод вот сейчас прямо. Вот вы здесь, вы на лекции, на баджан-мандале. И вот то, что вы здесь, к этому ведут разные причины в прошлом. И вы можете задумываться, каковы причины того, что я слушаю. Этому есть причины, много разных причин прошлого. И вот у этого события есть также будущее. Это последствия на будущее. Каковы последствия на будущее? И вот прямо сейчас завязывается определенный узелок. Вот если вы подумаете над этим или уделите этому концентрацию, такой определенная нить завяжется. Или если, допустим, вы вступили в конфликт не сейчас, а чуть раньше, это тоже какой-то узел кармический, какое-то событие, событийный узел. И вот если вы бессознательны, если у вас нет этого внутреннего наблюдателя, вы просто в него ввязываетесь. Неважно, хорошее событие или плохое, вы из его наблюдателя становитесь его участником, вы ввязываетесь в него. Но если у вас есть мудрость, развлечение, наблюдение, то вы не ввязываетесь в него, а вы наблюдаете его одновременно, вы проникаете с помощью вичары в причины, которые привели к этому событийному узлу. То есть за всем есть причина. Вот не надо быть глупыми, не надо думать, что все само по себе происходит. Вот мне что-то кто-то сказал, а ведь этому есть причина. Там, я потерял что-то, этому тоже есть причина. Мне сделали подарок, этому тоже есть причина. Ничего вообще не происходит без причин в этом мире. Там я поскользнулся и упал, этому тоже есть причина. И целая сеть этих причин есть. И вот если у вас есть мудрость, вивека, и вы пребываете в осознанности, вы интуитивно проникаете в глубинные причины этих процессов. И вы начинаете изнутри понимать, что мир очень непрост, оказывается. Что тончайшие нити причинно-следственных связей всю вашу жизнь пронизывают. И что вы шли к этому моменту миллиарды прошлых воплощений. И человек, который рядом с вами, который тоже участник этого узла событийного, он тоже тысячи своих воплощений шел к этому моменту. И вот сейчас эти причины вышли на поверхность и активировались. Но они спали и ждали этого миллиарды лет, может быть. То есть вы осознаете глубину каждую секунду происходящего момента. И также у этого событийного узла есть последствия. Не надо думать, что все происходит без последствий. Наша судьба каждый момент корректируется. То есть в общем проект Брахмы существует. Генеральная линия души уже написана. Но она корректируется ежесекундно. Она, в нее вносятся поправки. И мы тоже, как художник, мазки на карте вносит, мы тоже вносим эти поправки. И у каждого событийного узла есть последствия на будущее. И вот когда мы понимаем, что есть причины и есть последствия, мы уже перестаем так слепо ввязываться во что-то, мы начинаем думать, а надо ли мне ввязываться вот в это? У всего есть причины, у всего есть последствия. Я буду очень аккуратен, я буду очень осторожен, я не буду глупый, я буду действовать мудро, чтобы негативные причины все растворить, а чтобы все последствия были только хорошими. Я не буду спать. Вот когда человек спит, когда он неосознан, такое тамосное состояние такое. Когда он думает, ну, досидеть бы мне, дослушать. Мне не до великих материй, до высоких философий, мне не до богов. Скоро просад, там до сна дотяну, высплюсь. То есть, когда он живет низшими категориями тела, нижних чакр, верхние чакры не работают, вот это все не понимается. И жизнь проходит в таком состоянии, стимул, реакция. Не трогайте меня, я вас не трогаю. Мне делают хорошо, и ко мне хорошо, и я к вам хорошо. А кто ко мне плохо, так я ему тоже спуска не дам. Вот это такая примитивный способ жизни на нижние чакры. И невозможно ничего понять вот в таком состоянии, потому что за понимание отвечают верхние центры. Вся мудрость содержится в этом. И это очень тонкое, на грани догадки, на грани интуиции, на грани такой вспышки мудрости, которая там на секунду озаряет, и вам все понятно. Но это очень важно для садху, очень важно жить в этом видении, не терять его, понемногу воспитывать. Потому что святые мудрецы ситхи, они не живут в обыденном мире сознанием. Даже телом живут, а сознанием нет. Они живут в мистическом, интуитивном, парадоксальном, в нелинейном мире, в квантовом мире. В мире, где прошлое, будущее, настоящее, все вместе рядом. Где видны причинно-следственные связи, где каждый акт трансцендентен. Именно поэтому они очень аккуратны. Именно поэтому они действуют, стараясь убирать себя, не выпячивая себя нигде, никогда, не привязываясь ни к чему, потому что они понимают, как зыбка ткань мироздания, как зыбка судьба, как вообще картина мира подвижна, что одна мысль может увести там в один мир, другая мысль там на тысячи рождений других, третья освободит мысль от сансары, одна правильно посланная мысль. Они бдят свои поступки, бдят свои слова. Никогда лишнего слова вы не увидите, что с его рта слетают лишние слова, там, плохие, критичные, еще какие-то. Потому что это энергия, это прана. Никогда лишнюю мысль они не позволят себе тоже. Никогда они в поступках тоже не позволят себе ничего лишнего. Потому что они понимают, как ткется ежесекундно ткань мироздания. Они не позволят себе быть бессознательными. У них внутри существует собранность, самодисциплина постоянная. И благодаря этой собранности они могут собирать всю свою энергию и направлять на божественное. И действовать только из божественного. Они приучают себя действовать всегда только из божественного. Потому что вот эта картина понятна. Причины, следствия и последствия на будущее. И они стараются жить так, чтобы не завязывать событийных узлов ненужных, а только развязывать, развязывать. И вот когда мы идем по духовному пути, монахи, миряне, брахмачари, карма, саньяси, мы развязываем множество кармических узлов, которые нами были завязаны в прошлом. Что такое там семейные мирские отношения? Это узел, конкретный кармический узел. Его надо развязать. Что такое привязанность? Это узел, тоже узел. Надо его развязать. Что такое ссора? Это кармический узел. Думаете, вам ссоры просто так пройдут? Не пройдут никогда. За них есть последствия. В этой жизни или в другой. Что такое нечистые мысли? Это тоже последствия. И вот садху, понимая все это, он не стремится больше как-то действовать, чтобы эти узлы завязывались. Он только их развязывает. А в каком случае узлы развязываются? В том случае, если он бдителен, внимателен, осознан, действует в чистоте и все время посвящает свои действия Богу. Тогда ничего не завязывается. Когда он действует не эгоистично, в духе служения, медитативно, созерцательно, сатвично. Вот считается, что доши в аюрведе вата, пита и капха влияют на человека, подверженного раджасу и тамасу. Но если человек находится в состоянии сатвы, то доши перестают обладать негативными характеристиками. То есть доши не приносят вреда даже в состоянии сатвы. То есть их негативные качества сильно ослабляются. Почему? Потому что сатва – это такое состояние, когда кармические узлы не завязываются, когда даже их негативные качества сглаживаются. И вот наша задача, как садху, не завязывать ни в коем случае новых кармических узлов. Вот даже миряне, карма-саньяси, когда они женятся или рожают детей, это не должно быть их кармическими узлами. То есть можно жить в семье так, чтобы развязать все узлы, а новых не завязать, если это умный карма-саньяси. И в каком случае эти узлы не завязываются? Я не говорю про монахов. Монахи тем более. Они не должны завязывать новые кармические узлы, а их только развязывать, только развязывать. Но это возможно только в том случае, если садху пребывает в сатве, пребывает в присутствии, он всегда выступает в роли такого развязывателя, гармонизатора любой ситуации, в роли сглаживающего. Вот, допустим, есть ситуация или есть конфликт какой-либо, и если вы в этой ситуации пребываете в правильном состоянии, в самоотдаче Богу, в созерцательном присутствии, вы выступаете в роли того, кто гармонизирует, того, кто сглаживает. Причем неважно, кто виноват, там, правы ли вы или не правы, это все неважно. Вы естественным образом выступаете в роли гармонизатора. Это значит, вы пребываете в сатве, вы пребываете в правильном присутствии. И вот в присутствии вас просто вот все кармические узлы в головах людей, в судьбах развязываются. Почему люди собираются вокруг святых мудрецов? А потому что в присутствии их развязываются кармические узлы. Они даже ничего не делают. Они просто находятся. Им надо достаточно присутствовать здесь, и их сознание искривляет пространство. Искривляет кармическое видение так, что кармы людей меняются просто в их присутствии, просто они сидят, просто слушают, иногда даже просто молчат. А судьбы меняются. Узлы кармические в тонком причинном теле развязываются. Это сила сатвы и сила трансцендентного присутствия. И вам таким же образом надо учиться быть теми, не теми, кто завязывает новые кармические узлы, а теми, кто их развязывает. И для себя, а потом и для других. Не теми, кого надо утешать, а теми, кто утешает других. Не теми, кого надо успокаивать, а кто сам успокаивает. Не теми, кого надо вдохновлять, а кто сам вдохновляет. Тогда вы будете свободны и от своих кармических узлов. Но в каком случае это возможно? Когда мы можем гармонизировать любую ситуацию? Когда мы можем сглаживать любую острую кармическую ситуацию? Неважно, внутри или снаружи. Только тогда, когда внутри нас есть погруженность в источник, когда у нас у самих есть божественный свет, когда наш ум не запутывается ни при каких обстоятельствах. Никогда. Могут быть острые кармические ситуации не снаружи, а внутри. Ну, допустим, там есть там некоторые, которые там битвы с духами ведут постоянно. Кто-то им постоянно приходит. Они достают трезубцы, молнии, чакры, мечут в них. Зачищаются щитами. Весь арсенал йоги иллюзорного тела используют. Это тоже ситуация. И некоторые не шутку. Внутри ведут такие битвы. Но вы не думали, что почему внутренние какие-то духи как бы не приходят в восторг, а вам приходится вот так обходиться с ними? Еще не хватает внутреннего света, чтобы приблизилась какая-то негативная энергия и сразу в божество. Намасте сделала и стала божеством свиты, дала клятву верности служить дхарме, не кусать практикующих. Вот именно так действовали святые древности. То есть святые древности усмиряли демонов, шли в любой лес, на место кремации, в любую пещеру. И духи преображались под воздействием их энергии, они преображались. Они сами чувствовали в себе божественность, их карма менялась, их тела старые растворялись. И они давали обеты служить садху и не вредить им. Итак, основной принцип – мы должны выступать в роли гармонизатора. Вот, допустим, есть какой-то конфликт не в роли того, кто обостряет конфликт, а в роли того, кто гармонизирует конфликт. Внешний конфликт или в душе, в уме у кого-то. В любом случае, это признаки сатвы, признаки погруженности в естественное состояние Бога. Но если вы не погружены, а вы находитесь на позиции эго, в состоянии раджаса, то любая провоцирующая ситуация, вы ее только усугубите, вы ее только усилите. Ну, например, человек зол, раздражен и говорит вам: «Ты полностью нехороший человек». Так скажем, мягко. И вот если вы находитесь в должном состоянии, вы никак внутри не реагируете на это, а вы начинаете думать не о себе, вы начинаете думать: да, у этого человека ему трудно, сейчас у него трудности, ему проблемы сейчас, у него там сады-сати период начался. Как я ему могу помочь? Вот как вы думаете, вы не отвечаете: ах, ты так, а я тебе вот так тогда. То есть вот позиция «ты мне, я тебе», «ты мне хорошо, я тебе хорошо» – это не позиция сатвичного человека, это позиция раджасичного или тамасичного человека. «Я помогу тем, кто помогает мне, я не забуду друзей» и так далее. Сатвичный человек, он помогает всем, и он думает о других. Он знает, что у меня все хорошо, я-то с собой уже разобрался, потому что он утвердился в Боге. И он даже не обращает внимания на эти слова. Ему кто-то что-то плохое сказал, он даже на это не обращает внимания. Он не принимает это всерьез, как врач не обращает даже на больного внимания. То есть врач, когда лечит больных людей, иногда больные могут быть неадекватными. Я сам видел это. Один летчик-ветеран, когда ему кололи что-то, он там так сестер ругал. Они, улыбаясь ему, говорят: да, да, все хорошо, конечно. Но они делали свое дело, они просто его лечили мягко, с заботой и любовью. И вот сатвичный человек, он подобен доктору для раджасичного человека. А раджасичный, он подобен немного такому, болеющему. И вот если мы идем по пути самоотдачи, мы должны утвердиться вот в таком состоянии. И это состояние исцеляет, оно лечит души. И, разумеется, оно и нашу душу тоже лечит. И тогда мы думаем не о себе, мы думаем о том, как другому человеку помочь. Мы всегда выступаем в роли гармонизатора, того, кто сглаживает, не того, кто ухудшает, усугубляет. Ах, ты вот так, ну я тебе вот так. Это не боевые искусства. То есть в боевых искусствах, там, когда наносят удар, ты можешь увильнуть и можешь с правой руки хорошо ударить. Но здесь другая тактика. В боевых искусствах сознательно используются силовые энергии раджаса. Там это нормально. Там раджас под контролем мастера боевых искусств. Но здесь мы действуем иначе. Мы действуем в роли гармонизатора, исцелителя души. И вот мы можем быть в этом состоянии сатвы только когда у нас есть огромный запас этой сатвы. И этот запас мы черпаем из самоотдачи, вот когда мы постоянно сами обнуляем себя. И вот самоотдача – это обнуление самого себя. И вот когда мы обнуляем себя и постоянно живем в духе самоотдачи, всегда нисходит божественная милость. Мы начинаем купаться в нектаре божественной милости, так что у нас ее столько много, что мы можем делиться с другими.
Искатель. Если я – тоже иллюзия, тогда кто прекращает эту иллюзию? Махариши. Я сбрасывает иллюзию «я» и тем не менее остается как «я». Таков парадокс самореализации. Но осознавший не видит в нем никакого противоречия.
Итак, мы освобождаемся сначала от поверхностного «я», от эго. Потом мы освобождаемся и от наблюдателя, свидетеля, потому что это тоже определенный срез сознания, тонкое тело, причинное тело. Мы должны трансцендировать этого наблюдателя во что-то большее. И вот это что-то большее – это и есть Абсолют, Бог, Божественная Реальность, который ничем не обретается, кроме как вичары и прапатти-йоги, самоотдачи. И вот только после отбрасывания этих двух «я» мы обнаруживаем истинное «я», абсолютность, божественность. Ее нельзя уже назвать ни «я», ни «не я». Ее нельзя вообще как-то назвать. Тем не менее, она существует, и это единственный источник нашей жизни, наших действий, нашей активности, источник всей Вселенной. Об этом можно говорить, но все равно это нельзя выразить. Личность. А второе – это сущность, тонкое тело, наблюдатель, когда появляется. И, наконец, после этих двух появляется природа, божественная природа. Вот иногда в древности, чтобы проверить человека, ему давали выпить. Ну, там, медовуху славяне. Потом вино. Считалось там, послы на переговорах. Они садятся за стол, им предлагают, надо выпить. Для чего? Чтобы узнать человека. Он выпивает, входит в тонкое тело. Он же не контролирует ум понятийный. А когда в тонкое тело он вошел, глубинная мотивация ему понятна. То есть послы могли улыбаться, там чужой, какой-то чужой страны. А может, в тонком теле у них агрессивное намерение. И когда он опьянел, тонкое тело выходит на первый план. И уже невозможно скрыть намерение. Все понятно. Или проверить человека, какой он раньше. Вот так делали. Но монахов так не тестируют.
Возьмем случай Бхакти. Я приближаюсь к Ишваре и молюсь ему, чтобы он поглотил меня. Потом я с верой отдаю себя и сосредоточиваюсь на нем. Что остается после этого? Вместо исходного «я» совершенная самоотдача оставляет Бога, в котором я утрачена. Это высочайшая форма преданности, парабхакти и отдачи, а также вершина вайрагии, непривязанности. Вы отказываетесь от какого-либо моего имущества. Но если вместо этого отбросить «я» и «моё», то все бросается одним махом, так как само семя владения утрачено. Таким образом, зло пресекается в самом зародыше или же уничтожается в зачатке. Чтобы это сделать, бесстрастие, вайрагья, должно быть очень сильным. Рвение искателя должно быть таким же, как у тонущего, который стремится выбраться на поверхность воды, чтобы спасти свою жизнь.
У каждой мысли, поступка есть последствия, но также есть и причины. Причины – это область прошлого. Без причин ничто не приходит. Нам кажется, будто само это приходит, но это не так. Это причины создают это. Есть последствия – это область будущего. А осознание в настоящий момент – это область настоящего. Вот так мы живем, одновременно проникая во все области. Но область прошлого для нас как бы недоступна уже, немного доступна. А область будущего не осознается. И мы всегда находимся больше в точке настоящего. Точка настоящего – это то, что ярко нами осознается. А вот как только мы уходим из этой точки, то дальше тускнеет. Мы уже не так сильно помним прошлое, и будущее там нам тоже непонятно. И у будущего есть как бы древо вероятностей. Древо вероятностей – это означает, что будущее размыто, оно нелинейно. Есть много ветвей, как у дерева, которые дают такой разброс вариантов будущего, разброс последствий. Есть основной ствол этого будущего – это наиболее вероятный коридор будущих событий. А есть боковые побеги и ветви. То есть это событие, возможно, пойдет в этом направлении, но при каких-то необычных условиях. То есть оно может вот как побег проявиться. И все это целое древо последствий. И карма творится, когда прошлые причины пробуждают в нашем уме с помощью планетарных божеств разные состояния. И эти состояния вынуждают нас что-то делать, говорить, двигаться в определенном направлении. И если мы бессознательны и не пребываем в самоотдаче, мы завязываем новые кармические узлы. И создается будущее древо последствий, ствол, ветви и побеги, то есть вероятностный разброс будущих последствий. И так происходит развитие закона кармы. Но когда мы осознаны и в точке настоящего мы постоянно бдительны, пребываем в самоотдаче, и мы являемся гармонизатором любой ситуации, ее таким растворителем благодаря обнаженному осознаванию, присутствию, то вот в точке настоящего через нас все эти кармические узлы проживаются и развязываются. Мы становимся целителем любых состояний, любых ситуаций за счет того, что наш внутренний свет сатвы позволяет это растворять. И сначала это для себя, а потом для других. И чем больше нашего духовного света, чем больше наша духовная сила, чем лучше мы умеем обнулять себя в самых повседневных ситуациях, тем больше мы можем пропускать через себя этого духовного света. А значит, и вокруг нас мы тоже можем очищать ситуации. И когда мы становимся настолько утвержденными в сатвичном состоянии, в состоянии самоотдачи, что это происходит естественно, это называют естественное состояние. То есть уже не надо усилий. Это стало нашей природой. И в естественном состоянии человек живет постоянно под благословением. И благословение начинает нисходить, когда мы утвердились в этом естественном состоянии. И вместо завязывания узлов кармы мы получаем благословение, благословение, благословение. Мы можем видеть благословение уже не только в хороших вещах или нейтральных. Даже в плохих мы начинаем видеть благословение. То есть что такое плохая ситуация? Ну там удар по тонкому телу, Сатурн, Раху, Кету в гороскоп пришли. Нехорошие вещи, да? Тяжело их. И спится плохо, и кошмары в снах могут быть. Доши испортились, вышли из баланса. Тоже это не очень радостное. То есть это какой-то тяжелый кармический узел всплыл, и на душе нет ни вдохновения, медитация не идет. Это трудные кармические узлы. Но когда мы достаточно отдали себя Божественному, то даже вот такие трудные кармические узлы мы можем растворять. Мы можем даже в негативных ситуациях извлекать из них свет благословений. Поэтому есть поговорка «нет худа без добра». Вот. Мы понимаем, что без хорошего ничего нет. Внутри плохих даже вещей содержится хорошее. Только его надо уметь увидеть. Не надо западать на негативные какие-то вещи. И мы можем извлекать это, как нектар это всюду. Поэтому святых парамахамс сравнивают с лебедями. То есть лебедь может даже из воды, в которой вылили молоко, извлечь это молоко. Вода останется, он молоко выпьет. Тогда говорят, делать клеши мудростью. То есть даже клеши – это нехорошие вещи. А когда она пришла, из нее можно мудрость вытащить. Саму клешу бросить, а мудрость останется. Допустим, у нас когда-то была баня, там, где храм Васиштхи. Но она сгорела. Ничего хорошего. Но я подумал, как бы, не может быть так, чтобы это не было. За этим не стояло какое-то благословение. За короткое время появился храм Васиштхи. Кто знает, появился бы ли он без этого. Но это было возможно увидеть даже такие вещи, как благословение, только когда ваш ум не привязан, когда он не мыслит двойственными категориями. Ну, вообще, я против того, чтобы у нас что-то возгоралось. Тем не менее, даже если в уме гнев возникнет, еще что-то, какая-либо другая ситуация, злая планета войдет в гороскоп и не хочет из нее выходить полгода или 6 лет, и не выгнать ее никак. Вы должны помнить, что все равно даже из этого вы можете извлечь благо, что это скрытое благословение, что даже Сатурн, он учит, это гуру, это совершенный мастер, как Махасидха. Причем учит вам, не оставляя шанса. То есть он не отстанет от вас, пока вы не изменитесь. Он будет учить до тех пор, пока вы не поймете урок. Вот даже гуру не будет настаивать, так? Гуру дает ученику свободу. Он говорит, ну, надо вот так, но у тебя есть свое понимание и своя свобода воли. Гуру насильно не будет ученика вести, а Сатурн будет. Если вы увидите это как заботу, тоже как форма гуру, вот такая мистическая, которая помогает измениться, даже в этом вы увидите благословение, и Сатурн не так уж плохой будет. Вы подумаете, благодаря ему я стал таким сильным. Теперь мне никакие демоны нипочем. Я уже столько отсек надежд и страхов. Только на Бога полагаюсь, больше ни на что. А если бы он не пришел, я бы еще на что-то полагался.
Oh.